все, хочу сейчас начать урок вроде бы со странного места. Не странного, но как бы вовремя, не будет не вовремя, но... Есть в начале Паршат Ноах, главы Ноах, один Раши, это хочу немножко обсудить его. Там сказано так. Эйле толдойс Ноах, буквально порождение Ноаха. Ноах иш садик, тамид ватаройсов. Ноах был человеком праведным, цельным. В своих поколениях это Элоким, это Элох Ноах, и шел с Богом. В чем же толдот Ноах? Надо сказать, это толдот Ноах, это порождение Ноаха, Шем, Хам и Йофес. А потом добавили, или просто сказать, сначала Ноах и Садик, а потом сказать о его порождениях. И Раши пишет замечательную вещь, что первый стих нас учит тому, что основные порождения праведника – это его добрые дела. Я просто процитирую Раши. «Леламетхо шейкар тодотеем шел цадиким маасим тойвим». То есть первый пасук надо понимать, то есть буквально основное порождение праведников – это их добрые дела. Стих называется буквально. Вот Эле Тодот Ноах. Ноах и Садыка Дорутав. В чем было его порождение Ноаха? Он был праведник в своих поколениях. Всевышним шел, перед Всевышним ходил Ноах. Это его порождение. А еще немножко это объяснить и вернуться на седьмой главе. Истинный праведник, он оставляет свой след в высших мирах. Этот след, который оставляет после себя, это вечность. Он влияет и дальше. И я вам приведу пример. Пример – это немножко болезненный пример, но пример очень такой. Был у нас великий мудрец Торы и праведник Вишон Мейр Акоин Хафец Хаим. Как-то Рамой Шапиро нам рассказал, он с нами разговаривал, объяснил, что такое Иш Мацлех. Иш Мацлех – это успешный человек. Это сказано в Торе о Йосифе. Иосифа – Иш Мацлех. И он привел пример, что такое Иш Мацлех – это Хафец Хаим. Что Иш Хафец Хаим? Все, что он делал, все дало... Огромный рост и его книги «Хафец Хаим», и «Шмират а-Лошон», и «Мишне Брура», и все, его, все это огромный рост. Как-то говорил об этом на одном из своих уроков, провел это. Один из моих учеников спросил мне такой болезненный вопрос. Вот с потомством «Хафец Хаима» так не было. Большинство его детей и дошли. Большинство. То есть все его праведное потомство это дети от последней жены, родились ему, когда было за 70, семья ЗАГС, и все. Вопрос болезненный. И это, безусловно, для Хафец Хаима это была огромная боль. Но тут мы видим, не всегда мы властны над своим потомством. Тут нам говорит Раши, не Раши, Раши просто объясняет простое понимание в стихе по главе Ноах. Наша истина, не наша, мы не праведники, но истинная порождение праведника – это его добрые дела. Добрые дела. И реально на этой идее Хафец Хаим построил всю книгу «Шем Олам». Я хочу просто подчеркнуть, тут говорится в Раши, не то, что это есть и это. Он пишет, что это основное порождение и наследие праведника. Основное. Это его добрые дела, его праведность. Я хочу вернуться к одной истории, которую мы не раз приводили в эту историю, но она мне сегодня светит немножко в другом свете, в дополнительном свете, поэтому я вернусь к ней. Есть история, которая была рассказана равом из Бриска, которому преподала одна женщина, о своих родителях, которые папа вообще хотел купить этрог. Бедные, нищие, он всю жизнь копил копейки на этрог, так ему сказали, что на этрог такие деньги не купишь с мешком меди. И решили с женой, по инициативе жены, продать свой дом, чтобы купить этрог. Один раз в жизни иметь собственный этрог. И вот, мы жить осталось еще недолго, можем пожить немножко в съемной квартире, а дом продать. Вот они продали дом. Продали дом, приехали в Вильну, там был магазин Трогов, это центральный город, и на деньги, которые привезли, мы уже выбрали такой трог, что самого лучшего качества. Есть такое понятие, кто-то знает немножко, что такое троги, такое понятие питем. Питем – это такая зависть, которая остается на плоду сверху. Трог с питомом такой был. Видите, замечательный трог, возвращается в свое местечко. Раздается слух, что такой-то вот купил трог. На удар, красивый, без сучка, без задоринка, говорят по-русски. И вот приходят люди смотреть на трог. Пожалуйста, смотрите. В какой-то момент один из тех, кто смотрел на этрог, он его уронил. Жил еще до Суккот. Не после. Вот до Суккот. И питом отвалился. Все знаем, что в первый день праздника 100% это посольно, это непригодно. Второй – это спорный вопрос. Но первый – точно. Об этой трагедии не решились, не хотели говорить хозяину. У меня не было выхода. Сказали об этом. Боялись просто инфаркта у него. Кстати, себе человек всю жизнь собрал деньги на этрог, продал свой дом, сейчас купил этрог, сейчас этот этрог канул в лету, как говорят по-русски. Нет этрога. Представьте, сидя в такой ситуации, подобной, хотя бы на 1% из 100. И вот хозяину сообщают о происшествии. Он через какое-то время, после какой-то паузы реагирует. Тот, кто заповедал по заповеди о 4 видах растениях, он заповедовал не сердиться. Он заповедовал не сердиться. Что вы там скажете? Заповедовал не сердиться. Это все замечательная история. Это история, которая учит очень много. Во-первых, учит, что этого самого еврея он покупал трог, чтобы не хвастаться перед другими. Если бы ради этого, то это было исполнение воли Творца. И показывает еще одну вещь. Когда человек живет с волей Творца, то есть воля Творца покупить этот рог, есть воля Творца, если кто-то его портит, его не сердится. Единственная вещь – это только воля Творца. Эта история так получилась, так Всевышний это дело раскрутил. Она стала своим достоянием многих-многих десятков тысяч людей. Это, я помню, это в Лоренцевой книге «В кругу великих» приводит, если правильно помню. Книга разошлась, думаю, что 40-50 тысяч экземпляров. На иврите, по-английски, по-русски тоже мы издали. Давайте просто представим себе, какой урок нам преподал тот еврей. Мы даже имя его не знаем. Какой урок? Как этот поступок его сияет нам сегодня? Уверяю вас, что если бы он тогда трог не поломался, испортился бы, он просто бы его исполнил, то этот поступок, он тоже имел бы большой вес. Шеврейку отдал свой дом, чтобы исполнить мне заповедь. Он где-то бы хранился. Но вот как этот поступок сияет великим светом и освещает наши души, нас воспитывает, как надо жить. Так что вот еврей даже не мог себе представить об этом, когда он покупал этот рог, когда он не сердился. Это огромный-огромный урок. Я не знаю, остались после того еврея хоть какое-то потомство. Европейское еврейство мало что от него осталось. Буквально. Но этот рог остался. Этот рог, он воспитывает поколение людей, что основное это воля Творца, а не что-то другое. Это просто пример. Пример, то, что мы сейчас говорили. Я хочу в этом свете коснуться одной очень центральной темы в нашей недельной главе. Хаисара – это Авраам посылает Дамеска Элиэзера найти невесту для Ицхака. Раши приводит, что, скажем так, у Дамеска Элиэзера не было никакого желания, то есть не было у него желания исполнять это посланничество. У него была дочь, он искал, как ее выдать замуж за Ицхака. И я понимаю его прекрасно. Вы сказали, он был ведущим учеником Авраама. Сказано, что он был доле у Машки Метарота Шараба, что такое доле, он исчерпает и поет другим Торой своего учителя. Он буквально... Он властвовал на Торе Авраама, мы не представляем себе, что такое Тора Авраам вообще. Вот он был тем, кто... Он был домоправителем Авраама, не просто как управляющий усадьбы. Он властвовал над его Торой. И понятно, у него дочь хочет выдать ее за сына учителя. Если не он, то кто еще? Кто еще? Была одна проблема. Он был из колена Кнаан. В истории сказано Арур Кнаан, проклят Кнаан. Авраам говорит ему, что они барух, я благословил, это сказано в Торе, потому что Лехлеха, в те браха, ты уже усыновлен. Отец сказал, что ты Арур, и не может Барух жениться с тем, кто называется с проклятым, это не может, это не может. Ну, скажем так, это невозможно представить себе боль Дамеска Элиэзера. Ну, скажем так, он мог принять этот удар, закрыться в себя, лечь в кровать спиной к стенке, поплакать, что все его служения Аврааму мог бы со смирением это принять и дальше служить Аврааму. Мог бы сказать Аврааму, ну я искать невесту Исхаку не могу. Не могу. Мы глянем нашу недельную главу, видим совершенно замечательную вещь. Об этой главе сказали наши мудрецы вещь совершенно поразительную. Яфа сиха сихат авдей авот ютерме таратам шелбаним. Более красивая, более значительная беседа рабов отцов, чем Тора и их потомков. Так как многие законы Торы, данные в Торе, это одним намеком, а вот то, как Дамеск Элиэзер исполнял поручение Авраама, рассказывается один раз, второй. Тора этому посвятила целую главу, почти полностью, как Дамеск Элиэзер исполнял поручение Авраама. Он молился об этом, самоотверженно пытался это сделать самым лучшим образом. Но в итоге он привел невесту Ицхак. Сказано бы нашим мудрецам совершенно удивительная вещь. Это послание, этот шлихут, это поручение Авраама, которое так исполнил, превратило его из Арур в Барух. Он вышел из проклятия Кнаана, стал Барух. Ну, казалось бы, сейчас так можем дать Исхаку и его же дочку тоже. Он вышел, на него дочка. Теперь давайте посмотрим. Безусловно, если бы Дамеск Элиэзер удостоился, чтобы дочка стала, как Ривка, женой Исхака, то все, весь род Израиля пошел бы оттуда. Это огромное достоинство. Он этого не удостоился. Давайте просто посмотрим одну вещь. Но он удостоился, что его поступки, его разговор стали частью самой Торы. Эта глава, как надо относиться к заповедям Всевышнего, к поручениям наших мудрецов, их наставлениям, даже не полностью противоречит моим собственным желаниям. Это Тора светит нам на все поколения. Это то, чего удостоился Элиэзер. Это то, что называется, он вышел из состояния Арур, стал Барух, стал благословенным. Его личность, его она стала частью Торы. Он осветит всем поколениям светом Торы. Я вам скажу, важное очень замечание, касается всех нас, мы сталкиваемся с этим, многократно с этим сталкиваемся с этим. Каждый из нас хочет, чтобы жизнь шла так, как нам хочется. Ну, мы, конечно, хотим хорошие вещи, чтобы было дурно, но хотим, чтобы так что как надо. Однако наше истинное величие, которое может достоиться, тогда, когда вещи не идут так, как мы хотим, а мы, когда вещи не идут не как мы хотим, мы полностью подчиняемся воле Творца, отменяем все собственные заинтересованности, не думаем про себя, а только подчиняемся воле Творца. И именно тогда это тут мы растем. То, что на нас строит большими людьми. Это великий урок, извлечь из нашей недельной главы. Добавлю еще к этому еще один урок. Все читали Пашат Ваейро, история жертвоприношения Ицхака. Раши приводит там, что о целостности веры Авраама, что после того, как уже Авраам все исполнил, он сказал Всевышнему, что когда ты мне сказал принести жертву Ицхака, я мог тебе сказать, но ты же мне до этого и обещал, что Ицхака выйдет в твое потомство. А что мы с этим обещанием? Но Авраам это не спросил. Спросил это потом. Сказал Всевышний, никто не собирался. Не было замысла Всевышнего, чтобы Ицхак был зарезан. Замысел Всевышнего, что принес его как жертву, поднял он этот жертвенник и потом спустил обратно. Так проводит Раши. Это не противоречило на то, что будет Ицхака потомство. Что здесь имеется в виду? Я объясню, как я это понимаю, я нашел это также в Хатам Сойфере. И тут не имелось в виду, что будет такое представление, мол, вот Авраам, ты иди, надо Ицхака положить на жертвенник, связать, а потом распустить узлы и спустить его обратно. Нет. Сказал Всевышний Аврааму принести его в жертву. Ола, буквально вознесение, как после жертвы вознесения, ола, зарезают, сжигают, и так исполняют курбан ола, жертву вознесения. Это то, что Всевышний сказал Аврааму. Буквально, там не говорится буквально зарезать, сказано курбан ола, жертва вознесения. Вот когда Авраам шел, он шел, Ицхак шел вместе с ним. Авраам шел вознести, как жертву вознесения, зарезал ее, потом после этого надо было сжечь. Самому любимому сыну, не просто самому любимому сыну, пишет книга Зор удивительную вещь. Когда Всевышний сказал Аврааму «Бенха ашер агавта», то вся возможная любовь, которая возможна в мире отца к сыну, она вошла в Авраама. Самая максимально возможная любовь отца к сыну. Вот в этой ситуации Авраам пошел жертву Ицхака. Вот. Это великая целостность Авраама, это еще не все. И это то, что наш народ буквально пожинает плоды этого испытания Авраама и по сегодняшний день. Есть только одна деталь, которую меньше знают. Это приводит в той главе Ор ха-Хаим а-Кадош, что я сейчас я не сведущ в Каббале, поэтому не могу это особенно объяснить. Ну, Ор ха-Хаим там пишет, что это до принесения Ицхака в жертву он был не способен иметь детей вообще. Духовному состоянию, дело не болезни, это не об этом где-то речь. Ицхака не могло быть детей. Только в силу испытания, внесенного кайда, Ицхак получил духовные силы иметь потомство. Только в силу этого. Пожалуйста, откройте Орахаим Акадош, там Пашата Кеда, почитайте. И тут есть огромное правило. Огромное правило. Человек часто попадает в всевозможный тупик. Он ощущает себя, что он зажат. Как буквально, как наш народ при выходе из Египта. Спереди море, сзади египтяне, там пустыня. Нет выхода. Вот. Все варианты плохи. Есть один вариант, когда человек отдает себя Всевышнему. И это то, что обращает все в добро. Не просто вдумаемся в эти вещи. Мы часто думаем, что какие-то события даже в жизни у нас это могила. Так если мы себя отдаем Всевышнему, даже если это могила, от этого растет большая жизнь. Дамесик Элиезер мог извержение, он-то не мог, но в наше понимание мог бы делать всевозможные выкрутасы, как сделать так, чтобы в итоге не найти невесту Ицхаку, а потом уже бедев постфактум, уже вылезть собственную дочь за Ицхак. У него были вопросы, может быть, да, вернуть его обратно, если не захочет, может, вернуть. Авраам, он попросил его поклясться. Но после он поклялся, чтобы он Ицхака не возвращал туда, и чтобы не брал его из защиты к нам, но после того, как он поставил ему точно, за поручение, Дамаска резко исполнил максимальной точностью, в самом лучшем образом. Это превратило его жизнь, он стал частью Торы. Я хочу вернуться, мы начали эту тему с истории с Этрогом. Мы сегодня не можем то есть вроде бы Тора уже она записана и письменная, и устная, однако есть в каждом поколении хидушей Тора, новое открытие в Торе. Эти новые открытия в Торе не обязательно то, что мы пишем, то, что мы даем уроки, то, что мы сдаем книги. Это очень хорошо, это очень важно. Есть еще хидушей Тора. Когда человек обновляет своей жизнью какие-то деяния, которые он для него это хидуш. Это хидуш, когда человек своими деяниями делает что-то новое, что-то поднимает какой-то еще один уровень исполнения воли Творца, несмотря на все преграды, все проблемы и так далее. Есть, приводит великий автор книги Сота Хоши, что предисловие Сота Хоши приводит книгу Зоар. Там в книге Зоар описывается, какое величие, когда человек этого удостаивается открыть что-то новое в Торе по-настоящему. Как бы творит новые небеса, там написано замечательные вещи. Это кто может, пусть почитает предисловие Сота Хоши. Безусловно, это как пример книга «Золотой Хоши» — это книга, которая стала светом Торы на все поколения. Не всем удостоится, потому что удостоится «Золотой Хоши». Это, безусловно, это не так просто. Однако есть у каждого из нас удел в Торе. Как в изучении ее, как в новом понимании ее. Есть также есть удел хидушей Тора, который проявляется в наших поступках. И эти поступки, которые являются действительно осуществлением, исполнением воли Творца в стесненных, тяжелых условиях, когда мы стараемся всеми силами не отойти от воли Творца, несмотря на все эти, это тоже хидушей Тора. Это то, что эти поступки как бы переносят из бренного, приходящего мира в мир вечности. В мире вечности эти поступки светят. Да, безусловно, есть вещи, которые светят больше, есть, которые светят меньше. Но это именно есть... Та самая браха, которую мы сказали наши мудрецы Дамецкие Лезеры, что он превратился из Арур, проклятый, в Барух. Браха, это на святом языке означает рост, расширение, разрастание. Его разрастание, это Элезер, это то, что мы учимся из этой, то, что мы учим из этой главы. И привели эту историю с отрогом. Сколько можно выучить из этого поступка? Это касается, это просто проявление в этом мире того, что касается каждого из нас в наших лучших поступках. Что имею сейчас в виду? Наши поступки, истинные поступки. Тот, который действительно сделан по-настоящему, без позиционирования, без поиска почета, а исполнить волю Творца по-настоящему, они, в силу того, что это является исполнение воли Творца, воля Творца – это вечность. Это вечность. То, что у нас есть исполнение воли Творца, этим самым мы имеем удел вечности. По большому счету, это также корень оживления мертвых, по большому счету. И все это, оно светит. Понятно, что зависит от уровня, если есть, то, что светит, но все светит. Все является, мы уже говорили не раз, потому что один поступок человека, он перевешивает чашу всего мира к добру. И перевешивает своего самого к добру, его страну, его мир. И надо просто вещь просто понимать, это великий урок. Эти недельные главы, то, что мы привели сейчас с Ноахом, что да, конечно, это очень хорошо иметь детей. И надо молиться, и надо воспитывать хорошо, это понятно. И священно очень благодарит за то, что не есть. Надо знать еще одну вещь. То, что говорит Раши в начале, пишет Ноах, основные порождения праведника – это их добрые дела. И если мы немножко увидим даже больших праведников, то хорошие дети – но далеко не всегда эти хорошие дети, они сравнимы с теми последствиями, которые от них пошли, с их добрых дел. Вот я привел пример просто Хафец Хаим. И для нас вообще все эти главы, как мы много раз говорили, «Майсы овойс симан лебоним». И нам надо стать учениками наших праотцов, учениками Дамаска и Элиэзера. Это то, что мы все ищем, любим брахот, благословлений. Все. Есть источник благословления. Это воля Всевышнего. Это то, что мы говорим в Тилим Хаим Барацоину. Жизнь, она в его воле. Это жизнь, это свет, это браха. Она находится в исполнении его воли. Это, в общем-то, первое, что я хотел сегодня сказать. Хочу коснуться еще одной темы. Она касается Паршат Толдо из следующей главы, не нашей главы. Есть там история о колодцах, которые выкопал Авраам, потом их засыпали филистимляне, потом заново их откопал их заново Ицхак. Рамбан там пишет, что это намекает три колодца на три храма. Так пишет Рамбан. Я хочу коснуться здесь одной вещи, которая на всех касается. Мы все выросли вместе, где каждый из нас, наша душа была засыпанным илом колодцем. Наше воспитание, там, где мы выросли, это был колодец, который хорошо-хорошо засыпали, даже покрыли бетоном и просто засыпали. Так что мы, нам полностью оторвали от нас живую воду Торы. Есть огромное достоинство откопать эти колодцы. Откопать эти колодцы. Тут есть, то есть, то, что мы говорили о величии Дамаска и Элиэзера. Есть одна вещь, которая является огромной силой. Это сила откопать в себя эти колодцы. Это самоотверженно искать исполнить волю Творца. Это то, что разрушает все перегородки. И второе, об этом я хочу, можно сказать, более подробно в другой раз. Это огромная сила Торы, которая нам может помочь снять с себя все покрытия. Есть огромная сила Торы нас исправить, настроить нас на исполнение воли Творца. Это, думаю, что это, можно сказать, Дамаска и Элиэзера, можно сказать. Он не просто этим поступком, когда он самоотверженно исполнял поручение Авраама, превратился из проклятого в благословенного. Этому что-то предшествовало. Он до этого стал великим учеником Авраама. Он обрел Тору. И эта Тора проявила в себя в том, что он поборол все свои желание выдать свою дочь за Ицхака, и он вышел из состояния проклят, арур, и стал барух. Так что у нас есть путь, и мы можем в этом много преуспеть. Будьте здоровы, всего хорошего, гуд шаббас.